Ситуация с книжной индустрией в России, в мире очень тяжелая. И она тяжелая по нескольким причинам. Я бы сказал, что здесь есть причины гуманитарные, причины технические, причины чисто причины политические, причины технологические. Давайте начнем с социальных причин. Да? Мы не знаем, нет таких подсчетов, больше читают люди на карантине или меньше. По моим предположениям, меньше. Не работают в библиотеке, люди покупают значительно меньше книг. И в бумажном, и в электронном виде об этом отдельно потом поговорим, но на самом деле люди покупают 30%, ну, примерно 30% книг, которые как бы они покупали бы, если бы карантина не было. Всякие реляции по поводу электронных и бумажных книг, вот в 30% электронные и бумажные книги входят. Людям не очень удобно читать на карантине. Если вы самоизолировались в шато с прекрасным видом на Альпы, с собственным садом и озером, или хотя бы на лес в Калужской области, наверное, и у вас большой дом, наверное, вам комфортно читать. Но, как показывает практика, чтение – это определенный труд. Все-таки. Да? И в данном случае не очень многие люди хотят читать. Замечательный Тигран написал несколько, перевел 2 месяца назад замечательное письмо итальянской писательницы, посвященной французским друзьям. «Что у вас будет?» Она пишет такое очень проникновенное, пронзительное письмо. И она говорит, что люди не читают в карантине, в самоизоляции. Что люди как бы едят и смеются. Это основной ее тезис. Вообще письмо очень мудрое, надо бы его найти и перечитать, по-моему, всем. Но то, что люди на карантине читают, это... Нет никаких подтверждений. Я не знаю, много ли, мало ли, может быть, наоборот, люди читают, перечитывают книжки с библиотеки. Понятное дело, что я все-таки читатель профессиональный, мне приходится читать много просто в силу своей деятельности на сайте «Горький». Да, я не стал, наверное, меньше читать. Хотя не знаю, в общем, тоже вопрос спорный. Мы не знаем, как карантин повлияет на постоянные привычки наши. Мы не знаем, что будет после карантина. Мы не знаем, как люди будут относиться к книгам вообще, как бы отношение к книгам у людей меняется, и как повлияет это мировой кризис, влияет на практики чтения, вообще не очень понятно. Может быть, наоборот, он повлияет так же, как в свое время повлиял на, как на чтение повлиял распад Советского Союза. Люди просто перестанут верить в печатное слово. Не очень понятно. Потом есть важный политический момент. Дело в том, что в момент пандемии страдают, конечно, все. И страдают рестораторы, страдают парикмахеры, страдают магазины обуви, страдают магазины там, одежды, кинотеатры. Все страдают. Да? И очень важно, все эти меры поддержки, которые оказываются, они носят не только... характер финансовый, а еще у нас характер символический. Этот символический характер очень важен. Если мы видим, что в Европе есть какие-то меры поддержки книжных магазинов и издательств, которые носят просто и финансовый характер прямой, то в России таких мер нет. В России, с одной стороны, книжные магазины отнесли к отраслям, которые наиболее пострадали от эпидемии, только по той причине, что они просто, как и обычный промтоварный магазин, Минпромторг пролоббировал, как бы, что все магазины непродуктовые отнесены к этим областям. Издательства не имеют такого статуса. Никто бы никакой поддержки финансовой не получил. Я в это не очень хорошо верю, как, да, что наше государство может кому-то финансово помочь, если вы не торгуете нефтью, бензином, газом или вооружениями. Но в любом случае, просто символически сказать, что издательства пострадали, что мы заботимся и переживаем о книжности в России, мне казалось, надо было. Тем более, что вот другие ведомства как-то пролоббировали своих подопечных и отнесли их к этому разделу. То, что издательства не отнесены, это позор. Это позор для страны, потому что я езжу по городу как курьер в последнее время, развожу книжки, я вижу огромное количество плакатов, на которых изображен Пушкин, говорит: «Защитим русский язык, русскую культуру, там, голосуйте за поправки к Конституции». О чем вы говорите? Какие поправки к Конституции можно рекламировать при помощи Пушкина, если параллельно мы не признаем как бы книжную отрасль важной для культуры и бытования страны? Власть очень четко показала нам, что вот все эти мелочи, книжные, издательские и прочие, не являются важным для нее. Для нее важным являются другие отрасли народного хозяйства. А книги — это как-то так. Это как, знаете, как раньше была теория, до революции была теория, что вши самозарождаются. Если голову не мыть, то появляются вши, что они самозарождаются, если не мыть голову. Вот отношение к издательствам и к просвещению у нас примерно такое, что, ну, как бы само как-то там получится, что-то вырастет. Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу критическом положении, потому что магазин не платит, офлайна нет, онлайн очень небольшой. Торговля онлайн-книгами составляет 15-20, максимум 30% вместе с электронными версиями от общего оборота. И это не позволяет издательствам выживать. Тем более, что так как рынок у нас консервативный и долгий, издательства уже не получают деньги за книжки, проданные в апреле, потому что они не были проданы. Некоторые не получают за книжки, проданные в марте. Многие крупные сети уже заявили, что будут платить только в октябре, а до этого платить не собираются. И издательства почувствуют тотальный голод, нехватку просто оборотных средств уже сейчас, в мае, в июне, в июле. И когда они будут, как они будут восстанавливаться, не очень понятно. Спасибо, что сделали какие-то там поблажки, какие-то отсрочки по налогам, но эта мера хорошая, но она не может серьезно повлиять на рынок. Это что касается вопроса ситуации в кризисе. Я не верю, что кризис может чего-то улучшить. Да? То есть, знаете, это все история про то, что человек попал в больницу с гангреной, ему отрезали обе ноги, и теперь он не тратится на покупку обуви. Да? И это как бы он экономит какое-то количество средств. Я думаю, что это все-таки все некоторые как бы спекуляции, что давайте хоть что-нибудь хорошее найдем. Но очевидно, что рынок изменится тотально, и он меняется тотально, что и мы заметили уже, что, например, там происходит консолидация акций самой крупной книжной сети, принадлежащей частично XMO и Асту, да, в одних руках, в руках Асту. Мы видим, что это тоже некоторая реакция на кризис, на самом деле. Потому что магазины сетевые показали свою, во-первых, тотальную неготовность к кризису, ну, это не мудрено. Но, во-вторых, они показали свою несовременность, тотальную вообще невозможность работать. Даже такая сеть, как Республика, вела себя очень странно, и фактически она показала, что она не может работать в этих условиях. И не факт, что она будет работать в новых условиях. Не факт, что останется та публика, которая приходила в Республику как свой любимый магазин. Не факт, что не изменятся просто какие-то культурные практики людей. Вот, поэтому говорить о положительных каких-то чертах кризиса я бы не стал. Но очевидно, что он обнажил очень много проблем. Он объяснил нам всем, что как бы мы ни были обижены, раздражены и не любили бы крупные издательства, нам нужно договариваться между собой, нам нужно выстраивать какую-то общую историю, какую-то общую схему работы, общие правила работы. чего мы манкировали прежде. Потому что мы все находимся в одной лодке. Я думаю, что вот это будет позитивная история. Теперь, наверное, надо сказать про... Не хочу отвечать на вопрос по поводу, получилось ли что-то получить от государства. Я думаю, что никто в России от государства ничего не получит, если не является, если бизнес не является просто государственным. И даже те, кто работает на государстве и являются бюджетниками, которые регулярно получают зарплату сейчас, уже в конце этого года, во второй половине, почувствуют изменение отношения к себе со стороны его, своего работодателя. И вряд ли будут какие-то, кто-то будет чувствовать себя хорошо от кризиса. Наверное, продавцы масок выиграли счет. Насколько я знаю, даже продуктовые магазины проиграли. Помочь книжным магазинам и издательствам можно различными способами. Можно, кто-то там собирает деньги просто так, кто-то продает сертификаты виртуальные или бумажные, электронные, за которые потом купите книжки. Большинство магазинов торгуют в режиме доставки, на каком-то удаленном варианте. Это большая помощь, но самая главная помощь нам, которую вы можете оказать, кроме покупки книг, это не изменяет своим практикам. Читайте книжки. Потому что сейчас вы можете... общество может быть обрушено в то время, когда люди просто не будут времени, сил, желания читать книги, которые... людям нужно будет заниматься поиском хлеба насущного. И нам кажется, что самое главное – это сохранить какие-то бытовые практики. А так, покупайте книжки в магазинах, покупайте книжки в издательствах, пытайтесь как-то помочь им таким образом. Тем более, что, насколько я понимаю, все издательства и все магазины стараются продавать книжки дешевле, дают скидки, льготы в это тяжелое время. Значит, если говорить о изменениях культурных практик, то, конечно, они изменятся, безусловно. И здесь очень сложный вопрос, как они изменятся, мы не знаем. Да? Наверное, так как общество находится перед таким вызовом, я скажу, что впервые, но на данном этапе своего развития впервые, мы не очень можем предположить, что будет после карантина. Мы не можем... Понятно, я уже об этом сказал, как люди себя будут вести. Мы не знаем, что будет там, какого-то числа июня, когда отменят режим самоизоляции. Люди будут бросаться друг на друга в объятия, и люди будут избегать и говорить друг с другом на расстоянии 2 метров. Я думаю, что любые социальные прогнозы сейчас были бы опасны. Наверное, кто-то из тех, кто пытается... который занимается футурологией, который пытается рассказать, что будет дальше, угадает, конечно. Да? Но то, что изменятся социальные бытовые практики, совершенно точно. Например, очень сильно меняется отношение к государству, очень сильно меняется отношение к системе, потому что в Москве система вроде бы работает очень неплохо и вроде бы защищает как бы, москвичей от всяческих опасностей, но отношение к ней меняется. Да? Самоизоляция – это очень тяжелый, травматичный психологический опыт для большого количества людей. И как мы это переживем, я не знаю. У меня нет такого ответа. Очевидно, что книжные магазины, издательства тоже изменят какие-то свои важные практики, какие-то свои опыты. А мы видим, что начинают продаваться другие книжки. Все меньше и меньше, у нас, по крайней мере, да, продается художественная литература и билетристика. Все больше продаются книжки научно-популярные или просто научные, или книжки антропологические, книжки исторические, книжки философские. Люди, наверное, задумываются об этих вещах, сейчас пытаются что-то понять. Художественная литература, как бы даже в тех скромных объемах, которые мы сейчас разводим, не является... не то, что основная тема, а даже не занимает более 10% тех книг, которые мы возим. Поэтому изменятся и практики чтения, конечно, безусловно, не культурные практики. Я не знаю, а пойдут ли люди в кинотеатры? А удобно ли будет людям на выставках? Вот мы думали только что в экспертном совете выставки нонфикшн, а как будет, что будет с выставкой книжной, хотя она пройдет в декабре или, может быть, даже там, которая пройдет в декабре, как будут люди себя вести? Готовы ли они будут ходить на большое мероприятие, где много народу, или будут избегать таких мест? Не очень понятно. Я хотел перейти к следующему вопросу, который касается бумажной электронной книги. Вы знаете, вопрос, если честно, мне не очень интересен. Объясню, почему. Страх, то, что как бы электронная книга уничтожит бумажную, он был уже давно, уже 10 лет назад, и все обсуждали, и уже прям говорили, все, как, все, минус носитель. Раньше мы писали на папирусах, раньше на глиняных табличках, потом на папирусах, потом на пергаменте, а теперь вот, там изобрели кодекс в свитках, а потом кодекс изобрели, и все. А теперь будет электронный вид. Во-первых, я не вижу в этом, как ни странно, большого в этом зла. Да. В силу своей профессиональной деятельности я много читаю книг с экрана. Не с планшета, а с экрана. Планшеты не получается читать. Я умею это делать. Но это совершенно разные практики. Чтение книги и чтение с экрана компьютера и с планшета. Есть очень важная книжка, которую я срочно должен прочесть по работе, и которую я изменил всем своим практикам, разумным и неразумным. Я читаю там перед сном в постели с экрана компьютера. Но это другое чтение, это совершенно другая практика, она по-другому построена. Какие-то книжки мне хочется читать, я могу читать в электронном виде, какие-то нет. Какие-то книги я могу слушать в аудиоформате, какие-то невозможно слушать в аудиоформате. Или наоборот, есть книжки, которые можно слушать в аудиоформате, но невозможно читать. Но трудно читать. Поэтому плюрализм носителей, он неплох. Но убийство книги как объекта, как вот кодекс, то, что мы делаем, я бы не стал об этом говорить и переживать, тем более, что нигде в мире электронные книги не стали больше продаваться и больше читаться, чем книги бумажные. Последние несколько лет электронные книги остановились на уровне 30% от общего числа. И на этой планке они примерно находились 3-4 года. Есть книжки, которые должны быть переведены в электронные. Да, ну, наверное, странно, если бы энциклопедии сейчас выпускали бумажные видео, они бы занимали у вас там, типа, 10 полок огромного количества. Наверное, в электронном виде энциклопедии удобно. Наверное, книжки, технические, научные книжки, книжки, которые требуются для научной деятельности, хорошо какие-то переходят в электронный вид. Их читают, опять же, не с планшета, не с телефона, конечно, не в аудиоформате, их читают с экрана. Ну, хотя бы потому, что копипаст, как бы, нужная, необходимая вещь. И поиск по книге, в электронной книге, конечно, отчасти удобнее, чем бумажный. Но я думаю, что это разные формы и разные механизмы. Поэтому говорить о смерти книг бумажных я бы не стал. Тем более, что вот случай как раз пандемии показал, что тотально не выросло количество электронных книг. Там наши крупные продавцы электронных книг отчитываются, что у них оборот вырос в 2 раза. Что еще в 2 раза? Если вы подписной сайт, значит, у вас в апреле подписалось там в 2 раза больше людей. Но это вовсе не значит, что эти люди, во-первых, подпишутся на вас в мае, а во-вторых, будут подписываться на вас в июне. А может быть, люди заплатили небольшие деньги, чтобы дать себе возможность читать книжку в электронном виде, но не факт, что они стали читать. Во-вторых, что значит 2 раза? То есть с 7% до 14%, ну, да, с 7 до 14%. И это не значит, что они потом перестанут читать бумажные книги и перестанут читать книги. Я очень с опаской отношусь к людям, которые говорят, что не читают книжки в бумажном виде, а читают только в электронном. Я всегда отношусь к ним с опаской, а когда я стал читать много электронных книг, отношусь с опаской еще больше, потому что я знаю, чем мое электронное чтение отличается от бумажного. Я никогда не дочитываю книжки в электронном виде от начала до конца. Я проглядываю их, просматриваю, я сканирую их, я не углубляюсь в чтение. Я не могу читать Толстого в электронном виде. Я не могу читать какие-то сложные философские книжки для меня в электронном виде. Я по-другому читаю. Короче, говорит, я читаю только в электронном виде. У меня есть большие сомнения к качеству его чтения. Зачем делать? Если по работе, то это понятно. Да? Но если так, сам по себе, ну, в общем, не знаю, это сложно немножко. Грешно это говорить. Но мне кажется, что не столько нужно переживать по поводу книжного пиратства, сколько про отвыкание людей читать книги вообще. То, что как бы практика чтения уходит в принципе. Да, книжное пиратство – это очень плохо. Люди как бы пишут книги, они получают за это деньги. Не такой большой процент книжного пиратства есть, как нам кажется. Можно эти цифры оценимы, они оцениваются во всем мире, везде он есть, не только в России. Но при наших расстояниях, при наших невозможности получить книгу далеко от Москвы или от Питера, при нашей сложной логистике в стране и при драговизне книг, возможно, не знаю, не уверен, пиратство несет и серьезные просветительские функции. Во-первых. Во-вторых, далеко не все книги вы можете найти в Флибусте. Далеко не все книги есть в электронном виде на Литресе. Большинство книг, которые читаю я, их в электронном виде немного, скажем так. Рынок электронных книг совсем ориентирован на билетристику и на художественное чтение. Да? А эта практика сама по себе сейчас подвергается очень серьезной ревизии, поэтому я думаю, что здесь очень разные перспективы, очень непонятные, туманные перспективы нас ждут. А что касается пиратства, то, ну да, есть такой пират. Но и в Америке есть, и в Англии, и в Германии. Побороть его полностью никто не сможет, просто в силу сложности этого процесса. Но я думаю, что любой издатель скажет, что если у человека в городе, не знаю, в очень далеком городе, в городе Барабинск, да, нет возможности купить книгу, если можно купить книжку в электронном виде, но нет денег на это, то если он какую-то книжку найдет и уворует в сети, издатели будут, конечно, переживать, но, может быть, неплохо это, потому что другой возможности у него нет. Он все равно не станет участником рынка. Вот. Теперь про книжные магазины. Ваш был вопрос. Дело в том, что книжные магазины – это не только там магия места, это не только там стиль, это не только как бы определенный способ времяпрепровождения. Это еще и, ну, в общем, много функций. И не самое главное – мероприятие, которое в книжном магазине проходит. Сейчас мероприятий проходит везде огромное количество. Куда не зайдешь, за каждым углом какое-то культурное мероприятие да проходит. Как говорит мой товарищ, для кого и теплотрасса коворкинг. А? То есть это как бы изобилие некоторого, извините за выражение, культурного контента, да, некоторых наборов лекций, семинаров, настолько велико, что их качество тоже весьма непонятно. Книжный магазин выполняет не только функцию общественного места, не столько функцию общественного места, сколько функцию экспертизы. Выбор книжного магазина, если вы доверяете книжному магазину, его любите, и он соответствует вам, это тот выбор, который книжный спекулянты вроде меня делают за человека, который выбирают те книжки, которому трудно увидеть в сети или еще где-то. И главное, раскладывают эти книжки таким образом, что он может их заметить и увидеть. То есть задача найти и задача представить каким-то особым образом. И здесь функция книжного магазина, такая же, как функция критика, просто у нас критика не очень хорошо в стране, это функция экспертизы, предварительной экспертизы и выдачи книг для издания. Мы находим очень много книг, которых просто мало и трудно заметить в России, в сети, или даже если они есть на Озоне и в Лабиринте, только трудно их заметить. Вот. Собственно говоря, эти манипуляции с книгами есть функции книжного магазина. Я говорю о таких книжных магазинах, как магазин «Москва», магазин «Библиоглобус», магазин «Фаланстром», магазин «Подписные издания» в Питере, магазин «Все свободные» и так далее, и так далее, и так далее. То, что мы называем магазинами гуманитарной литературы. Это не совсем так, конечно, но вот именно в этом заключается функция магазина. И если книжные магазины исчезнут, то эта экспертиза будет вообще непонятно, как организованный суд. Во всем мире люди отказываются от сетей и уходят в небольшие или в большие, но самостоятельные книжные магазины. И даже самые главные тенденции среди книжных сетей, показывает практика, тенденция, которая, опыт Ватерстоуна, а теперь и Барс & Нобл, потому что директор Ватерстоуна стал директором Барс & Нобл, показывает, что магазины даже в сети надо делать разные. Да? Вкусвилль процветает, потому что там низкая текучесть кадров, и совершенно происходит некоторая имитация, как будто бы это фермерская лавка. Хотя, конечно, это не так. Когда вы узнаете продавца и здороваетесь с ним, знаете его по имени. И магазины с книжными становятся разными. У нас, к несчастью, до этого еще не дошли, и наши федеральные сети больше напоминают такие, знаете, магазины начала 2000-х. То есть такая тенденция полной унификации, одинаковых совершенно полок, одинаковая товарная матрица и так далее. Они не очень хорошо понимают, что магазин в Тобольске должен отличаться от магазина в Казани и отличаться от магазина в Москве и в Петербурге. К несчастью, это большая проблема, но, к счастью, не моя, а пусть решают ее те, кто за это получает деньги. Вот в данном случае, извините, пожалуйста, такое такое высказывание. Вот, поэтому мне кажется, что напротив, в связи с кризисом, в связи с создавшейся ситуацией, книжных магазинов будет становиться больше, и маленьких независимых они будут возникать. Если уж сеть не пойдет по пути Ватерстоуна и Барс & Нобл, то они обречены более-менее, а людям все равно нужны физические книги. Поэтому я думаю, что будет появляться большое количество разных книжных магазинов, совсем не похожих друг на друга, но которые будут авторскими, где коллектив, какой-то человек или как-то по-другому будет представлять те книжки, которые он считает достойными себя продавать. И этот переход неизбежно произойдет в ближайшее время. Когда вы находитесь на самоизоляции, у вас нету задачи заняться эскапизмом. Но это сложно убежать из мира в самоизоляцию, из самоизоляции убежать еще куда-нибудь. Может быть, такой тоже бег. Но на самом деле книги не выполняют ту функцию, которую выполняли как книга утешения или книга для эскапизма, они не выполняют сейчас ее совершенно. Это невозможно. Потому что сейчас самый главный эскапизм – это выйти на улицу, купить бутылку пива, сесть в парке и ее выпить. Да? Никакая книга вам не заменит эту возможность. Даже не пиво, даже кока-колу, не знаю, все что угодно. То есть у вас совершенно другие запреты и совершенно другие барьеры, которые вам нужно преодолевать. И убежать от жестокого мира в мир, предположим, мое любимое сообщество на LifeLib, которое описывает книги о 19 век, южные американские штаты, семейные саги. Да? У вас нет такого, возможно, это тоже вариант, но это очень сложно. Тем более, что в южных штатах вы окажетесь не скоро, как вообще в штатах. И совершенно изменилась география. Совершенно не география даже, а топография интеллектуального мира, она изменилась полностью. Поэтому сейчас, мне кажется, особенные тенденции велики. Но надо сказать, что последние несколько лет действительно книжный художественный литература продается все меньше и меньше, нехудожественный все больше и больше. Здесь нечего искать примеров, хиты ярмарки нонфикшн, например, это вовсе не художественная литература, а книжка Зорина о Толстом, книжка Архипова о странных советских вещах. Можно поспорить по той или другой книжке в любом случае. Но очевидно, что Слезкина толстенную книжку за очень большие деньги покупают хорошо и покупают их на уровне художественной литературы. То есть, скажем так, тираж Слезкина больше, чем тираж книжки Прилепина, например. А? Вот так, при всей медийности, при всей разной медийности того и другого. Поэтому неизбежно как бы эта ситуация меняется. Во-первых, ну, здесь еще связано с кризисом художественной литературы вообще, как бы, в принципе, в России. Это длинная история, можно рассказывать о ней долго и протяжно. Она тоже имеет политический, экономический, социальный, идеологический характер. Ну, я бы не хотел сейчас касаться этого вопроса. Читательские интересы, конечно, изменяются. Конечно, изменяются, во-первых, потому что мало книг выходит, не так много, как выходило раньше. Во-вторых, потому что у людей есть иллюзия, что у них есть много времени, они могут перечесть что-то важное, что не читали до этого. Мне очень интересно узнать, к несчастью, нет такой информации. Издательство «Аст» тут же издало там две или три книжки про коронавирус. Мне интересно, сколько их покупают. Я думаю, что их не покупают. Думаю, что это неинтересно. Думаю, что книжку про эпидемию сейчас не будут покупать. Неинтересно на это читать. Да, конечно, там во Франции тут же все скупили книжку «Чума». Да, а слава богу, что эпидемия дала повод, да простит меня Господь, за такое высказывание, почитать книжку «Камю», да, но эта книжка не про чуму, не про эпидемию. Книжка про другое. Да, мне удивительно, что никто, вспоминая книжки про эпидемии, не вспомнил очень важную, на мой взгляд, книжку, которую очень люблю. Это книжка «Галапагос» Курта Вонегута. Это книжка о том, как изменяется, эволюционирует человечество, которое сохранилось только на острове Галапагосы сложным образом, потому что весь мир захватил вирус, и люди перестали рождаться. Просто он сильно повлиял на возможность рожать. То есть переболевшие им женщины не могут рожать. И только кучка людей спаслась, значит, в экспедиции на Галапагосах и стала дальше там жить, развиваться, эволюционировать. Через несколько миллионов лет люди превратились в тюленей внешне. То есть они как бы мутировали как внутренне, как интеллектуально. Я бы сказал, деградировали. Ну, неважно. Так и физически. Вот эту книжку не читают, потому что эта книжка говорит не столько о том, как люди ведут себя во время эпидемии, а говорит о серьезнейших социальных проблемах, которые возникают после эпидемии. И почему ее не читают, не знаю. Я с удовольствием рекомендую ее прочитать, потому что, мне кажется, эта книжка очень важна сейчас. То же самое, как люди вспоминают Декамерона и говорят, вот чума тогда, чума сейчас. Это совершенно разные институты, совершенно разные проблемы. Тогда, когда писался Декамерон, когда Боккаччо это делал, была чума, а никакой самоизоляции не было, или она была по-другому выражена. Как помните, у Пушкина в «Пире во время чумы» песня «Севера печальная». Да? Вот. Но это был бич Божий, это была смерть, неизбежность. Все понимали, что они умрут, и совершали разные поступки. У нас же все наоборот. У нас люди очень боятся умереть. У нас люди прячутся от этого. У нас люди нерелигиозны. У них нет того религиозного начала. И они как раз хотят меньше жить. Не больше жить, как хотели жить во времена Боккаччо, а меньше. Хотят меньше совершать действий, меньше движений, меньше растрачивать свои жизненные силы, меньше выходить в магазин, меньше, не знаю, заниматься сексом. Да, вот как, например, живут люди сейчас, меня это очень заботит. Как живет молодежь, как бы первый раз влюбленная. Вот как они общаются друг с другом, если молодой человек 16 лет живет в Орехово-Борисово, а его подружка живет в Чертаново, например, или на Октябрьском поле. Как они, где они обнимаются, где они целуют друг друга. Дома у них забиты, в парки их не пускают, кинотеатры закрыты. Это тоже большая проблема. И как бы все с этим справляются. То есть наоборот, мы отказываемся от чувств. Если тогда, во время Боккаччо, насколько мы понимаем, люди окунались в чувство как в чан, то сейчас мы от чувств бежим. Поэтому говорить о какой-то актуальности, мне кажется, странно. Мне кажется, что сейчас очень важно читать книжки по антропологии, важно читать книжки как бы по социологии, по социальной истории и смотреть и наблюдать, что будет дальше. Вот, примерно такой ответ на вопрос. На следующий тоже, потому что что я рекомендую читать. Может ли как бы в малом городе экономически хорошо себя чувствовать книжный магазин? Нет, не может. Не может, потому что даже в городе с населением 100 тысяч им очень трудно существовать. Им нужно купить книг много. Не факт, что все книги будут куплены, а будет куплена только часть из них. Он как бы должен за книжки будет расплатиться и так далее. Покупки будут неадекватны как бы его остаткам. Издательство будет требовать с него денег и прочее, прочее, прочее. Не может как бы в небольшом городе российском книжный магазин существовать. Нужен ли книжный магазин в Манжикутске? Конечно, нужен. Если мы говорим про какую-то модернизацию, инновацию, трали-вали, как бы, то без книжного магазина делать в будущем там нечего. Да? Если мы посмотрим на Китай, на Индию, на Латинскую Америку, мы видим количество книжных магазинов там, их размеры, их открытие, их масштабы, их ассортимент в высшей степени богатый. Мы понимаем, что чтение и чтение книг является серьезной культурной ситуацией в стране. Поэтому задача такая. Да? То есть мы путаем одно с другим. Когда я занимался библиотекой, мне все время как бы каждый библиотекарь задал вопрос, очень любил. А можно ли сделать так, чтобы библиотеки окупались, чтобы они были самоокупабельны? Можно. Безусловно, можно. Конечно, можно. И это очень просто. Если мы посчитаем, сколько принесет социального эффекта как бы рубль, вложенный в библиотеку, а такие расчеты есть, американцы очень так считают, как сократилась преступность в этом месте, где есть библиотека, как увеличился уровень образования, как увеличился уровень зарплат, потому что образованный человек получается чуть больше, чем необразованный. Сколько стали как бы платить налогов, то мы увидим, как библиотека окупает себя. И она окупает себя, безусловно. И, может быть, даже она куда более выгодная, чем супервыгодный, не знаю, стриптиз-клуб. Да, потому что после стриптиз-клуба выходят разгоряченные пьяные люди и могут все что угодно сделать на улице, по идее, а может быть и нет. А после библиотек такое бывает редко. Да, поэтому, безусловно, как бы они себя окупают. Просто они окупают не в тех числах, которых они окупают спрашивающие меня. Спрашивающие меня говорят очень просто. Можно на этом заработать? Вот у нас есть сеть библиотек старая, советская. Можно как-то так сделать, чтобы бабла она нам приносила? Вы государство, те, кто меня спрашивали. Вы не должны реализовывать и зарабатывать внебюджетные средства. Да? А должны обеспечивать население некоторой роскошью, которую как бы вы делаете, некоторую услугу, плохое слово, но дать ему возможность что-то делать. Да? Вон, помните, что далеко, за примером, конечно, лет 5-6 назад в Москве тоже как бы очень сильно оптимизировали медицину. Сейчас мало кто об этом вспоминает, но не кажется ли навязанные меры самоизоляции, которые, честно говорится, для того, чтобы как можно меньше людей заболело, чтобы не было пика, потому что наша медицина не может справиться. Может быть, если бы не оптимизировали медицину 5 лет назад, а вероятность возникновения этого пика была бы меньше? То есть, может быть, та нагрузка, которая перекладывается на общество, ее можно было уменьшить, если бы не делать, не сокращать количество коек в больницах, количество больниц, количество поликлиник. Никто не задается таким вопросом. Все говорят нам о социальной ответственности, но забывают о обратной социальной ответственности. Что еще 5-6 лет назад больниц в Москве и коек в этих больницах было несколько больше,